nikto iz латышей не делит розенталов как-то по жанрам.
Обычно говоря о райнице, всегда начинаем со слова «мило».
Александр Лейманс говорил, куда ты вообще суешь голову в петлю, там все негативные персонажи.
Первые постановки были такие, которые многие даже не понимали, что за история, но интересно.
Культурный код.
Я, Рита Болотская, переехала в Латвию недавно, изучая культуру своей новой родины и делюсь открытиями с вами в этой передаче.
Гляжу и вспоминаю, как было в ту юную пору, когда я не знал, что камни владеют людьми, и дивное давнее лето встает перед глазами загорелой деревенской девочкой, тянется ко мне, улыбается, и кажется все как прежде, когда я спал в амбаре и сквозь дрему слышал чей-то голос: «Ян, просыпайся, пора! Ян, слышишь, вставай!» Открываю глаза, веки тяжелые-притяжелые, и можно подумать, я вырываюсь из чьих-то ласковых объятий. Отворяю дверь, меня обдает прохладой, меня ослепляет заря, и я просыпаюсь. Мое давнее мальчишечье лето, как я был счастлив тогда! Словно ласточки проносятся воспоминания, и восходит высокое ясное солнце, а вокруг цветы отвешивают мне поклоны. Я иду, топчу их, спокойный, красивый. Они же рады и твердят в один голос: «Здравствуй, здравствуй».
Прозвучал отрывок из повести выдающегося латышского писателя и поэта Яниса Акураторса «Калпа Зеена Васара», в переводе на русский «Лето молодого батрака», или же, как назвал свой перевод Сергей Цыбаковский, «То дивное давнее лето». Эту повесть Акураторс написал за несколько дней в Норвегии, в Кристиании, теперешнем Осло, где скрывался в 1908 году после побега из поезда во время пересылки из рижской тюрьмы на поселение в Псковскую губернию. Сильный диссонанс, не правда ли? С одной стороны, воспоминания словно ласточки, цветы отвешивают поклоны, с другой – побег во время пересылки. Но он и был именно такой личностью – сложный, контрастный. В творчестве – романтик, мечтатель, идеалист. В реальной жизни – серьезный общественный деятель, активный, неравнодушный человек. В нем совмещалось, казалось бы, несовместимое в Янисе Акураторсе. Моя сегодняшняя программа о нем – поэте, писателе и политике. Огромное счастье, что не пропал, сохранился его дом, построенный в 1933 году в Пардаугаве. Самому Акураторсу довелось пожить в нем лишь 4 года. Он умер в 1937, до потрясений, изменивших судьбы мира, Латвии и его собственной семьи. Жена писателя Мария, дочь Лайма, с трудом сберегли в советскую пору его личные вещи. Сейчас они украшают музей Акураторса, открытый в этом доме. Музей давно стал одним из центров культурной жизни Пардаугавы и всей Риги. Туда же пришла я, собирая информацию об Акураторсе. Мы поговорили с нынешним директором музея Майрой Валтере и старшим специалистом Рутой Цимденей, которая четверть века возглавляла музей прежде. Начали с того, насколько знаменит был Акураторс при жизни и какой памяти удалось пробиться сквозь десятилетия советской власти.
Насколько я понимаю, в советское время его не вспоминали вообще или вспоминали только...
Немножко вспоминали в советское время, потому что он участвовал в 5-е годы, и там у него знаменитая песня «Аркаут с социальным злопом».
С возгласом борьбы, что ли?
«Сару марш». Точное название этого стихотворения «Сару марш». Траурный марш. Он своими глазами, как Скалби, как Аустринч, видел тот момент, когда народ шел с обеих сторон Даугавы, и на народ стреляли. Они не верили, что такое происходит. Там были драгуны с оружиями, и они действовали. Первая пролитая кровь. Они это видели. И это был такой шок. Аку Ротерс написал стихотворение. Два композитора.
Песню.
Да, песню поют. И при советской власти, как ни странно, потому что идея же против любого монарха. Пели хоры и так далее. Да.
Это помогало, что не забыли Аку Ротерс во время советской власти. Но Янс Аку Ротерс очень много писал. И многие сборники, и статьи, и все. Но в советское время знали только два сочинения. Другие
запрещали. Какие?
«Лето юного батрака», «Плывающий остров».
«Плывающий остров».
Да, эти два. И еще это знаменитое стихотворение, которое...
Посвященное пятому.
Да, а у него 10 сборников, а знает одно стихотворение.
Ну, это сделалось с аккуратором во время советской власти. Но в его жизни он был популярен. С одной стороны, он романтик. По существу романтик. С другой стороны, он уже человек 20 века. Это модернизм. И это как бы...
Совместилось в нем,
да. И с третьей стороны, национализм. Это очень важно для него. И он всегда как бы немножко глядит в прошлое. Интересно ему прошлое. Это очень важно.
Культурный код.
Думаю, всем известна историческая фотография Виллиса Ридзинекса, сделанная 18 ноября 1918 года в Рижском втором городском театре, ныне национальном, на церемонии провозглашения Латвийской республики. Среди стоящих на сцене, восьмой в третьем ряду слева, Янис Аку Ротерс, представитель Национал-демократической партии, член Латвийского народного совета, политик, прошедший к тому времени через аресты и тюрьму, вдобавок латышский стрелок, фронтовик, участник многих сражений, в том числе страшных рождественских боев на Тирольских болотах, а кроме того, конечно же, известный литератор, поэт и писатель. Продолжаем разговор с Майрой Валтере и Рутой Цимдней.
Какая тема или какие темы главные в его творчестве?
Как действует человек в каком-то мгновении? И что самое важное, это моменты. Ну, он говорит «мирклис», это мгновение. Я вижу, что говорит ваши глаза, и что я слышу. Вот этот момент, мгновение в природе или в людское сердце. Как бьется сердце, и что она говорит?
Это очень важно. Жизнь, как такое
чудо,
как большая сила, как большая
жизни.
Сила.
Чудо и сила жизни.
Писал о стрелках и о войне, о стране? Или все-таки поэзия и любовь, и какие-то переживания большую часть творчества занимают?
У него есть сборник «Латвия с балладес». Это посвящено войне и Латвии вместе. Да, эта тема есть. Есть тоже несколько повестей, посвященных стрелковой теме. И два романа. «Петерс Данга» и «Огненные цветы». Роман «Огненные цветы» — это рассказ о латышских стрелков и что произошло в 17 году и как они пошли на Россию. В обеих этих романах один главный герой — Петерс Данга. Первый роман так называется «Петерс Данга». Он начинается с тем, что Петерс Данга — эмигрант. Он живет в Италии, Францию, но ему надо вернуться в Латвию, потому что его отец умер. Такой сюжет этого романа. И он вернется в Латвию, и там он хочет, чтобы меняется общество, но он не находит таких хороших друзей между своих
в окружении,
да, но он находит любовь. Пианистка.
Музыка.
Она любит музыку, она учится в консерватории, где-то живет в Латвии, и Петерс Данга ее увидит, и она его увидит. Но не суждено им быть вместе. Тем кончивается этот роман Петерс Данга, и роман «Огненные цветы» начинается с тем, что Петерс Данга вратит в латышских стрелков, и как это все там происходит. И там тоже он встречается с этой пианисткой.
Это сестра друга, по-моему, его, да, по роману?
Да, но она уже поменялась. Война изменила ее, и опять невозможно быть вместе.
Но Петерс не погибает, он в конце жив-здоров.
Жив-здоров, но они уезжают в Москву. Тем заканчивается роман, что латышские стрелки и этот отряд, где Петерс Данга, они уезжают в Москву.
Но Петерс был против отъезда в Москву.
Он не хочет ехать, но так.
Петерс тоже был против. Петерс тоже считал, что стрелки должны на своей земле бороться за свою родину, за свое отечество.
Yeah. Это было ранней весной, в тот самый вечер, когда закат позолотил все лужи, и облака дугой текли над озером. Когда он поднял глаза от своей книги и обвел взглядом класс, Рута сидела там одна одинешенька и, встрепенувшись, подняла глаза на него. Желтый блик вечерней зари лег на ее лицо, и Смайлис увидел волшебный мир, скрытый за полосой огня, за синими морями и тьмой кромешной. Он увидал лицо, которое все эти годы улыбалось ему и улыбается сейчас, как вечно юная ранняя весна. «Рута, Рута!» – вызванивает школьный звонок, и его строгий звон ласкает слух, точно жужжащий рой золотых пчел из сказки. Смайлис останавливается посреди большака и прислушивается, не зазвенит ли в самом деле звонок, не надо ли спешить. Все тихо вокруг. Щедрое лето покоится в сизом тумане, и леса на юге подернулись дымкой, как и тогда. «Рута, Рута!» – эхом отдается вдали.
Прозвучал отрывок из повести Яниса Акуратерса «Дегоша Сала. Пылающий остров», написанный в 1912 году. Перевод Вики Дорошенко. «Пылающий остров», как и «Лето молодого батрака», это ностальгические воспоминания о юности, первой любви, первых переживаниях. Чтение Акуратерса я бы сравнила с погружением в музыку, когда в сознание проникает нечто бессознательное – эмоции. И ты плывешь на волнах этих эмоций. Пора сказать о семье нашего героя. Родился Янис Акуратерс в 1876 году в Дигнайской волости, недалеко от Екапилса. Отец – лесник, мама – домохозяйка. Будущий писатель рос вместе с братом и сестрой. Учился в деревенской школе, потом в Екапилской. Что интересно, по собственному желанию частно учил французский. Он постоянно брал уроки французского. Вообще обожал Францию, ездил туда еще до провозглашения республики и после. В Париже, в Сорбонне слушал лекции по французской литературе. Дома, в Латвии, сдал экзамен на должность учителя и поначалу работал учителем, пока не стал профессиональным литератором. Ему повезло найти прекрасную жену, красавицу Марию Дишлера, девушку из интеллигентной состоятельной семьи, которую друзья называли не иначе как «царственная». Она умела нести себя с достоинством в самых разных обстоятельствах. Вскоре после их знакомства в декабре 1905 года Яниса надолго арестовали, но влюбленные постоянно писали друг другу письма. Разумеется, я не могла не поговорить с Майрой Валтерой и Рутой Цимденей об этой истории любви.
Я читала, что это совершенно случайно. Он зашел, увидел у Скалбы, она там сидела, это было Рождество. Он подошел и, даже не зная, собственно, кто она такая, видимо, на пол, что ли, села, положил голову ей на колени, она сильно удивилась.
Да, это есть такая история.
Да.
Это Мария рассказывает своей...
Мария тоже рассказывает.
Воспоминания писала.
Да. Это происходило в Рождество. Акуратерс пришел из
своей... Все его ждали, он был очень популярен. Да. Наконец он появляется. Уже свечки зажгли, девушки сидят в ряду, а он вместе с ними, в серединке сидит Акуратерс. И так, получилось так. Все, мгновение, опять мгновение.
А у них счастливая семейная жизнь была?
Акуратерс был поэт, и Марии надо было учиться, как жить с поэтом. Но она научилась, как понимать другого, и он старался понимать Марию. У них была одна дочь, Лайма. Лайма когда-то писала, что у него было очень счастливое детство, но в реальности это было очень тяжелое время. И Мария было время, когда ей одной надо было заботиться не только о себе, но и заботиться о Лайме. Например, во время Первой мировой войны, когда Акуратерс с латышских стрелков, а Мария еще в Москве. Это, например, в 1919 году Марию арестовали. Неделю она была в тюрьме. Она не знает, ее маленькая дочь Лайма в эту неделю что-то поела или не поела. Марии надо все это
выдержать.
Но мы признательны жены и дочки аккураторства, что они в советское время жили так бедно. У них не было средств для жизни. Но несмотря на это, они старались сохранить все, что смогли сохранить. Мы знаем, что только несколько предметов они продали. Несколько. Там ковер, возможно, и что-то еще. Но большинство они старались сохранить.
Культурный код.
В конце 20-х легендарный латышский книгоиздатель Янис Розе выпустил собрание сочинений Акураторса в 12 томах. Туда вошли стихи, рассказы, повести, романы и пьесы. Параллельно с творческой работой он занимал высокие административные должности. Был директором художественного департамента Министерства образования, директором радиофона, членом редколлегии газеты «Последние новости», председателем Латвии пен-клуба, входил во множество общественных организаций. Трудно сказать, как повернулась бы судьба Акураторса, доживи он до 1940-го, до 1944-го, вероятно, ждала бы эмиграция. Но сослагательного наклонения у истории нет. Сложилось так, как сложилось. В июле 1937 года Янис Акураторс скончался после тяжелой болезни. Последние мгновения жизни писатель хотел провести в своем доме, в своей комнате. Так оно и получилось. Проститься в день похорон пришли тысячи людей. Друзья оформили катафалк в память о стрелках и рождественских боях. На 6 серых лошадях лежало длинное белое вязаное покрывало, а сопровождающие были одеты в белые солдатские шинели с капюшонами.
Отпустите же меня обратно, туда, где в мареве млеют поля, и солнце так ласково, и где б я снова мог босиком ходить по росе. Пустите меня в тот амбар, где за балки заткнуты ветки березы, и во дворе распевают птицы, и небо ликует от радости. Отпустите туда, где пролетели мои юные дни. Умчаться бы зовет моя юность, но я прикован к камням, я проклят. Еще слышу грустное песнопение и вижу, все дальше уходят фигуры в белом. Пахнуло сладким ладаном от моей сгоревшей жизни, встрепенулось пламя свечей. Затухающий чистый кроткий звук ивовой дудки еще слышен, но тает в тумане, словно серебряная птица. И, закрыв лицо руками, прислоняюсь к холодной стене, и больше никто мне не скажет ни слова, только духи бродят, а на башнях бьют часы, отмеряя бегущие минуты, и сердце выстукивает «До сви дань я! До сви дань я!»
Прозвучал еще один отрывок из повести «То дивное давнее лето». Перевод Сергея Цыбаковского. С 1991 года в доме Яниса Акураторса открыт музей. 8 лет назад в нем был проведен прекрасный ремонт с реставрацией. Здание фактически обрело новую жизнь. Кстати, дом построен так, чтобы в нем всегда было солнце. Утром оно начинает путь с комнаты Марии, а завершает в каминном зале, где когда-то хозяева принимали гостей, где сейчас проводится большинство мероприятий. Насчет солнца – это было требование самого Акураторса, учтенное архитектором. Ему хотелось не упустить ни одного луча. На этом сегодня все. Вела передачу журналист Рита Болоцкая. Отрывки из произведений Акураторса читал журналист Олег Кудрин. До встречи!
Культурный код.